Он спросил: «Может, попытаем счастье в Америке? У меня не хватит денег еще на один билет». «Господи, у меня тоже. Придется сдать наши билеты и получить деньги». Он добрых четверть часа проторчал в плотно сбитой, громко выражавшей свое возмущение очереди, и когда билеты были наконец сданы и деньги получены, Джерри и Салли помчались по бесконечным чертовым коридорам и лестницам, соединявшим северное крыло аэровокзала с главным зданием. Компания American помещалась в самом дальнем конце. Здесь было просторнее, яркий свет не так бил в глаза, но к полированным поверхностям все равно липла чума суеты. От билетных стоек отошли двое-трое со знакомыми лицами, такие же, как они, ветераны ожидания. «Кино, ребятки, не будет», — весело объявил им один. «Значит, их уже приметили. Должно быть, они привлекают внимание. Неужели так заметно, что они незаконно вместе? Неужели от них так несет любовью?» Агент по продаже билетов компании American, отвечавший точно запущенная магнитофонная лента, подтвердил дурные вести. Ни одного места на север до завтрашнего утра. Джерри отвернулся от стойки. Губы его брезгливо вытянулись под облезшим от загара носом. Салли спросила: «А мы можем снова получить наши места в Юнайтед? У нас ведь сохранились посадочные талоны?» «Сомневаюсь. Ох, да чего же я нескладный! Возьми себе лучше пилота, возлюбленные». Они помчались назад. Ее стертые пятки вопили от боли при каждом шаге. И Джерри снова стал в очередь. И девушка с химически седыми волосами, состроив гримасу, восстановила их в списке. Он вернулся к Салли и сообщил: «Они говорят, нечего и думать попасть на тот, что вылетает в 5:15. Но они надеются, что будет дополнительный около 6. Ричард уже вернется домой?» «Наверное». «Джерри, не надо делать такое отчаянное лицо. Положение безвыходное. Давай примиримся с тем, что еще несколько часов проведем вместе». Руки его безвольно висели вдоль тела. Он дотронулся до ее плеча. «Пойдем, погуляем». Они прошли мимо автоматов, продающих плитки шоколада и книжки Гарольда Робинса, и, толкнув захватанную двойную дверь, выбрались на воздух. Она сняла туфли, и он нес их по одной в каждой руке. Она взяла его под локоть, и он, сунув туфли в карман пиджака, сжал ее пальцы свободной рукой. Они вышли на узкий тротуар, тянувшийся вдоль каких-то безликих, низких кирпичных зданий. Здесь, видимо, никто никогда не гулял, и двинулись по нему. Асфальт под ее ногами, без туфель, был теплый. Джерри вздохнул и опустился на низкий бетонный парапет, который разделял два клочка пожухлой травы, нуждавшейся в стрижке. Салли села с ним рядом. Перед ними лежал голый пустырь, где стоял, уткнувшись в землю, одинокий бульдозер, словно его бросили посреди последнего рывка в конце рабочего дня. Мирная тишина повисла над этими акрами ободранной земли. За ними брусочек моста через шоссе поблескивал бесшумно проносившимися машинами. Вдали виднелись деревья, стояли ряды красноватых государственных жилых домов, а еще дальше, на низком синем холме, аккуратно посаженные рощи, и над всем бескрайнее нежно-голубое небо, зеленоватое ближе к затянутому дымкой горизонту. Пейзаж был какой-то удивительно благостный. Без туфель ноги у Салли перестали гореть, и ее спутник здесь, на фоне неба и травы, вновь обрел реальность. «Я так и вижу нас в Вайоминге», — сказал он, вытянув руку и указывая куда-то в пространство. «С нами твои дети, и у нас есть лошадь, и холодное маленькое озеро, где можно плавать, и сад, который мы разобьем у дома». Она рассмеялась. Она заметила как-то мимоходом, что ей всегда хотелось вернуться на запад, но не на побережье,